В то самое утро, как Пашенцев явился к капитану с первым визитом, Надя получила письмо от Сорочкина. Письмо было написано очень трогательно, так что Надя чуть не прослезилась. Она тотчас же прочла его вслух своей тетке, с которой жила в большой дружбе. Варваре Кузьминишне послание влюбленного чиновника еще более пришлось по сердцу. Она вспомнила, как во времена оны один юный полковой лекарь, пылавший к ней долгою и безнадежную страстью, говорил ей почти то же самое из устно в тенистой, густой аллее старого сада при свете луны. Глубокий вздох вырвался из груди старой девицы. Она всплакнула втихомолку от Нади и внутренно пожелала, чтобы роман племянницы развязался счастливее, нежели ее собственный, потому что полковой лекарь вскоре после объяснения ушел с полком в другую губернию, и там, неверный, женился на другой девице, за которую взял что-то очень много денег и каменный дом. С тех пор никто уже не признавался в любви Варваре Кузьминишне, быстро отцвела красота ее, а с нею исчезли и мечты о замужестве. К тому же и папенька обанкротился, едва успев выдать за капитана свою младшую дочку, которой Варвара Кузьминишна, осиротевши, и переехала на житье. Но роман с лекарем оставил неизгладимый след в мягкой душе ее. Он, во-первых, поселил в ней недоверие к неверным мужчинам, а во-вторых, пристрастил Варвару Кузьминишну к чтению романов и повестей, преимущественно же тех, где описывались любовные приключения. Так как и Надя имела к ним слабость, то иногда по целым ночам читала их тетки вслух. И обе они немало тужили и даже плакали, если повесть кончалась несчастливо, и любовники не соединялись в ней законными узами. «Ну что это, право, какая жалость!» — говорила обыкновенно Варвара Кузьминишна, утирая слезы белым бумажным платком. «Как это можно, чтобы такой прелестный мужчина, как Лидин, погиб через этого злодея Ножова?» «А мне так все во более жаль Зинаиду!» — возражала Наденька. И обе они начинали толковать, как бы они устроили судьбу героя и героини, если бы были на месте сочинителя. Надя, уже боявшаяся, как мы видели, Пашенцева, еще более растерялась при нем по причине получения от Сорочкина письма. Мысли ее так были заняты этим письмом, что она почти ничего не слышала, что говорил Пашенцев, и на все его вопросы отвечала как-то не впопад. Владимир Николаевич, видя, что молодая девушка перед ним конфузится, оставил ее в покое, намереваясь в один из следующих визитов познакомиться с ней покороче и исключительно занялся с капитаном. Он навел разговор на Кавказ, начал описывать тамошнюю природу и боевые стычки с такой живостью, как будто видел эту природу и участвовал в этих стычках. Капитан был совершенно очарован своим гостем и как-то особенно моргал усами, выкуривая трубку за трубкой. Надя воспользовалась разговором отца с Владимиром Николаевичем и, не дождавшись окончания визита последнего, ушла к себе в комнату, чтобы еще раз перечесть письмо Сорочкина и хорошенько обдумать, как лучше сообщить о нем капитану. Хотя она была вполне убеждена, что со стороны его не будет препятствий, но все-таки сцена могла выйти довольно патетическая. Варвара Кузьминична советовала племяннице, ничего не говоря, отдать роковое письмо отцу и тотчас же припасть к ногам его. Пашенцев, между тем, толкуя с капитаном о неустрашимости русских воинов и хитрости горцев, все посматривал на дверь, куда вышла Надя, не покажется ли она снова. Но она не показывалась, и он, допив поданную ему чашку кофе, начал раскланиваться. Перед уходом он попросил у капитана позволения зайти иногда вечерком, на что капитан, конечно, изъявил полное согласие и даже так крепко жал при этом руку гостя в своих воинских лапах, что тот чуть не вскрикнул от боли. «Славный молодой человек!» — бормотал капитан по уходе Пашенцева, шагая по комнате. «Славный, славный, славный! И вечерком обещался зайти. Не играет ли в трилистика?» Трилистика была любимая игра капитана. «Хорошенькая девочка эта Надя», — думал, возвращаясь домой Пашенцев. «От нечего делать можно за ней приволокнуться. Конечно, без особенных целей, а так. Но какая она робкая, застенчивая, все краснеет, конфузится. Должно быть совсем еще неразвитое существо. Вот бы потрудиться над ее развитием. И занятие будет, да и доброе дело сделаю. Ведь жених ее, верно, тоже не из далеких. Право, славная мысль мне пришла в голову». И Владимир Николаевич, не шутя, стал раздумывать о том, как приняться за развитие Нади. Он вспомнил о Глыбиных, о Лизе. Ему казалось, что это будет заслугой в глазах Лизы. Он уже заранее воображал, как, возвратясь в Ухабинск, он с гордостью даст отчет и ей, и Заворскому о своей деятельности в уездном городе. По крайней мере, его не упрекнут, что он проводил время в праздности. Кроме пользы служебной, извлеченной им для себя из этой поездки, он и сам еще принесет пользу. Мысль о развитии Нади так наэлектризовала Владимира Николаевича, что он воротился к себе домой в каком-то энтузиазме. Между тем у капитана вечером того же дня произошла помолвка. Письмо Сорочкина вручено было старику Варварой Кузьминишной. Он надел очки и принялся его читать. Но, не дойдя и до половины, бросил, сказав: «Черт его знает, какую чушь нагородил! Чего ему там надо?» Свояченица тут же объяснила, чего. «Ну, так бы просто и сказал, хочу, мол, жениться, а то понес ахинею». «Что ж, вы согласны будете, братец, отдать Андрею Андреевичу руку Наде?» — спросила Варвара Кузьминична. «Чего же тут не соглашаться? Девка в паре. Пускай берет, он не пьющий». Оказалось, что Наде преподать было незачем. Вечером явился Сорочкин. Явился отец Тихон поиграть с капитаном в трилистика, да заодно уж и обручил влюбленных. На вопрос Андрея Андреевича, был ли губернаторский чиновник и как Надя нашла его, она отвечала, что не сказала с ним и двух слов, и даже в лицо его хорошенько не рассмотрела. Такой ответ, как маслом помазал по сердцу Сорочкина. Спустя 2 дня в уездном городе уж ни для кого не было тайной, что Надя помолвлена. Сорочкина поздравляли его товарищи в уездном суде и требовали непременно, чтобы он на радостях угостил их. Горностаев чуть не задушил его в своих объятиях и прочел ему с большим чувством длинные стихи, где говорилось о сладостных целях Гименея. К Наде тоже собрались вечером ее подруги и нажелали ей 3 короба всяких благ. Она по обыкновению конфузилась и краснела, но хорошенькие глазки ее блистали радостью, а на губках то и дело появлялась улыбка. Надя никогда не была так мила, как в этот вечер. Счастье сообщает и безобразному лицу какое-то привлекательное выражение, не только хорошенькому. Это может быть от того, что человек в минуты счастья становится добрее. Когда девушки надболтались вдоволь о предстоящей свадьбе, о том, кто будет шить невесте венчальное платье, откуда она возьмет цветы на голову, какую наймет жених квартиру и куда молодые поедут с визитами, начались игры. Андрей Андреевич привел с собой Горностаева, который до той поры не бывал в доме капитана, и еще двух молодых чиновников — Кошкина и Животикова, страшно напомаженных и еще более страшно занятых своей физиономией, но добрых и веселых малых. Кошкин слыл в городе ловеласом и носил на пальцах пропасть колечек с бирюзой и без бирюзы, серебряных и тампаковых, но более всего волосяных. Животиков не имел такого успеха у женщин, но зато был в городе первым танцором и отлично играл на гармонике. Без него не обходилась ни одна вечеринка, и после ужина он обыкновенно входил в такой азарт, что пускался один плясать казачка и при этом выкидывал руками и ногами самые забавные штуки, от которых все гости помирали со смеху. Подруги Нади были тоже славные девушки, особенно одна Манечка Рукавишникова. Живая, быстроглазая, смуглая, настоящая цыганка. Где была она, там непременно песни, визг, хохот. С ней никогда не скучали. Ни один чиновник уездного суда, ни один проезжий офицер заглядывались на ее черные огненные глаза и прекрасный бюст. Ни одну любовную записочку случалось ей получать. Но не трогали как-то эти записочки ее сердца. Она ими обыкновенно обертывала свечи или делала из них попельетки. Над обожателями своими Манечка очень любила подтрунить и всегда хвасталась подругам, что ни разу еще не была влюблена, чему, впрочем, подруги никак не хотели верить, особенно с тех пор, как одна из них случайно нашла у нее в комоде между бельем портрет какого-то господина с закрученными кверху усиками. Подруги не решались спросить у нее, кто был оригинал, а Манечка никогда о нем и не заикалась. Знали только, что он не из этого города, а, вероятно, из того, где ее отец был года 4 назад исправником. Другая девушка, Катенька Бульбенко, уступала Манечке в красоте и в живости, но имела необыкновенно доброе, нежное сердце и была очень влюбчива и мечтательна. К ней не писали записочек, но нескромные болтуны уверяли, будто она сама иногда писала их. Впрочем, известно, что уездные города ничем так не изобилуют, как пустыми сплетнями. И за сплетнями, всегда за первыми, водятся разного рода грешки. Фанты были в самом разгаре, и Манечке Рукавишниковой второй раз приходилось целоваться с Горностаевым, который сначала не знал, куда деться со стыда, а потом вдруг расхрабрился и ко всеобщему удовольствию произнес самым страстным голосом: «Лобзай меня, твои лобзанья, мне слаще мирра и вина». Как дверь в переднюю отворилась, и вошел Пашенцев. Веселая компания вдруг присмирела и смутилась. Особенно ёкнуло сердце у Андрея Андреевича. Пашенцев очень ловко и вежливо со всеми раскланялся и произнес: «Мой приход, кажется, расстроил вашу игру». Бойкая Манечка, прежде всех оправившаяся от смущения, видя, что у Нади язык прильнул к небу, тотчас же ответила за нее: «Ничего, давайте играть с нами вместе». Пашенцев принял это предложение с видимым удовольствием, но Андрею Андреевичу было оно крепко не по душе. «Ну, как ему придется с Наденькой целоваться?» — подумал он. «Я ему не позволю». Надя тоже порядком испугалась и во время ответа Манечки все дергала ее сзади за платье. Но зато Катенька Бульбенко очень обрадовалась, что Пашенцев будет участвовать в игре, и внутренне пожелала, чтобы ей пришлось с ним целоваться. Пашенцев показался ей очень хорошеньким и она предчувствовала, что непременно в него влюбится к концу вечера. «Давайте в другую игру играть», — сказал Сорочкин. «Эти фанты уже надоели. Давайте в соседи». «Ну вот еще какая скука!» — возразила Манечка. «Вздор, вздор! Давайте свое кольцо, Архип Авдеич!» — прибавила она, обратясь к Кошкину и протягивая ему платок, в который собирались фанты. Делать было нечего. Стали продолжать игру в фанты. На этот раз пришлось Манечке целоваться с женихом Нади, а потом самой Наде с Пашенцевым. Когда он подошел к ней, она сидела ни жива, ни мертва. Катенька Бульбенко с завистью на нее посмотрела. Сорочкин, хотя и говорил себе, что не позволит, но однако же не сделал ни одного движения и будто прирос к месту, только губу нижнюю себе укусил крепко. Но Пашенцев скоро успокоил его. Вместо того, чтобы целовать Надю в губы, на что по условиям игры имел полное право, он поцеловал ее руку. Андрей Андреевич был очень доволен. У Нади тоже отлегло от сердца. После фанта Владимир Николаевич предложил какую-то свою игру, очень веселую, где, однако, не нужно было целоваться. Он показал в этот вечер очень много такта, стараясь всеми силами победить в обществе, в которое попал. Всякое недоверие к себе, ни малейшей принужденности, ни малейшей церемонии не проглядывало в его обращении. Он дурачился и смешил девушек, но в известных границах, соблюдая приличие и деликатность. С мужчинами поставил себя на товарищескую ногу, так что постороннему никак бы не пришло в голову, что Пашенцев видит их в первый раз. Скоро вся эта компания совершенно перестала дичиться его и забыла, что перед ней петербургский франт и губернаторский чиновник. Пашенцев сразу заметил, что когда он подходит к Наде, Сорочкина как будто начинает коробить, и потому старался не оказывать ей особенного внимания перед прочими девушками, хотя она нравилась ему гораздо более всех. Он даже прикинулся слегка заинтересованным Манечкой, которая, как недогадлива была на все такие проделки, но на этот раз не заметила его хитрости и была очень довольна. Она тотчас же откинула с ним всякие церемонии, и когда играли в веревочку, раза два так ударила его по рукам, что они покраснели у него, как у гуся. «У этой, — подумал он, — рука еще потяжелее капитанской будет». Андрей Андреевич, видя, что Пашенцев ухаживает за Манечкой, возблагодарил небо и во весь остальной вечер был чрезвычайно весел. Раза два или три он совершенно незаметно для общества прикоснулся губами к волосам и платью Нади, что еще более усилило его радостное настроение и заставило его считать себя каким-то отчаянным смельчаком, совершившим великий подвиг. Поздно разошлись гости от капитана. Все остались весьма довольны Пашенцевым, и Горностаев сказал своему другу: «Он, брат, как видно, отличный парень и носа вовсе не задирает. Ты напрасно его подозревал. Он, кажется, за Манечкой приволокнулся, а?» «Кажется», — отвечал Андрей Андреевич, который шел, погруженный в сладостные мечты о будущем блаженстве с Надей. «Ну уж только это Манька, — продолжал Горностаев, — настоящая полежаевская цыганка! Кто идет перед толпою по широкой площади, загорелой красотою на щеках и на груди? Узнаю тебя, вакханка незабвенной старины!» Что это за поэтище этот Полежаев, черт побери? Вот душа-то была, Везувий! Только жаль, не расцвел и отцвел, в утре пасмурных дней, что любил, в том нашел гибель жизни своей. А уж именно, я думаю, кто полюбит эту Маню, погибнет, беспременно погибнет, потому бес не девчонка, волшебный демон, лживый, но прекрасный. Всех менее остался доволен Пашенцевым сам хозяин, с которым он отказался играть в три листика. Но, однако же, капитан скоро утешился, потому что пришел квартальный офицер Миловзоров, никогда не отговаривавшийся и постоянно проигрывавший то гривенник, то двугривенный. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.